Добрый вечер. В Москве 20 часов, в Киеве 19. В Соединенных Штатах сейчас час дня. В Иерусалиме, где находится один из моих гостей, сейчас 19 часов. И, простите, вегадушно, я не пойму, почему у нас пошел опять звук.
Я не слышу ничего. У меня нет
А
звука
я
никакого.
слышу в наушниках вдруг второй повторный звук. Сейчас, секунду. Я прошу прощения. Так, вроде бы я все закрыла. Я приношу прощение за то, что... Нет, все равно где-то идет еще звук. Не пойму. Где-то еще идет звук. Так, нашла. Все. Так, еще раз я приношу извинения за технические неполадки. Так бывает. Значит, это программа «Полный альбац», которая уже 20 лет выходит в эфир. Сначала она выходила два десятка лет почти на «Эхо Москвы», а потом, когда нас отрезали от эфира. А частоту, кстати, «Эхо Москвы» передали, значит, парашному радио под названием «Спутник». Я теперь выхожу на YouTube-канале, на моем YouTube-канале, это же канал портала The New Times. Так что всем привет, и сегодня, конечно же, мы, это вторая программа, связанная, посвященная войне в Иране, войне США и Израиля против Ирана, которая разрастается, затронула большинство стран Ближнего Востока. Как вы, наверное, уже знаете, особенно те, кто слушает нас в России, что и в Европе сильно выросли цены на сжиженный газ из-за того, что пришелся удар Ирана по Катару. И, конечно же, растут цены на нефть. И прогнозы на будущее, честно говоря, от плохих до очень плохих. Российская Федерация почти открыто вступила в войну на стороне Ирана. Она стала предоставлять Ирану разведданные по американским целям в странах залива. Израильские войска вошли в Ливан, преследуя иранскую прокси-организацию Хизбаллу, которая начала обстрел израильской территории. И как я знаю, сегодня я знаю, что люди, которые живут в Хайфе, сегодня всю ночь у них шли сирены, и они все время бегали, значит, в бомбоубежище. Великобритания, которая вначале отказала ВВС США в использовании ее базы на Ближнем Востоке, вступила в войну на стороне США и Израиля. Вот чем все это закончится, мы и обсуждаем сегодня с Фади Храйби. Это человек с многими, я бы сказала, экспертизами и лицами. Он, с одной стороны, нефтяник, с другой стороны, он ливанец по происхождению, но вырос в России и говорит по-русски. И с третьей стороны, он работает в украинской корпорации, которая производит трубы в Никополе. Фади, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Марковна. Спасибо, что пригласили.
Спасибо за то, что согласились. Аркадий Дубнов, это вы его хорошо знаете, эксперт по Центральной Азии, журналист. Он живет в Иерусалиме, в Израиле. Аркадий, привет.
Женя, привет, дорогая.
И к нам должен присоединиться основатель аналитического проекта «Раша» Кирилл Рогов. Подозреваю, что он перепутал время, поскольку он находится в Вене, но я надеюсь, что он к нам присоединится в самое ближайшее время. Итак, первый вопрос каждому гостю. Известный британский историк Нейл Фергюсон вполне серьезно задается вопросом в своем анализе в очень сейчас популярном издании в Соединенных Штатах «The Free Press». И он задается следующим вопросом. Перерастет ли война в Иране в Третью мировую войну? И вот этот же у меня вопрос к вам, моим гостям. Третья мировая на пороге? Кто начнет? Фади, Аркадий?
Ну, я думаю, что тут нужно определиться с определением, а что мы имеем в виду под Третьей мировой, потому что если посмотреть, что у нас идет масштабная война в Европе сегодня, и параллельно с этим очень масштабная война на Ближнем Востоке, то мы уже практически с этой точки зрения, с географической точки зрения, практически занимаем, ну, схожи с точки зрения масштаба с частью Второй мировой войны. Поэтому можно и уже сказать, что мы уже в Третьей мировой войне.
Понятно. Это очень оптимистично. Спасибо, Фаде. Аркадий, что ты скажешь? Я не буду делать вид, что мы с Аркадием познакомились сегодня за 5 минут до эфира. Мы знакомы всю жизнь, поэтому совсем смешно, если мы начнем друг к другу обращаться на «вы».
Да, два иноагента, обращающиеся на
Да.
«вы», это, конечно, сегодня очень забавно. Значит, Жень, я вообще избегал бы вообще говорить о Третьей мировой войне как главное, что нас всех должно волновать. Идет уже просто реальная война, которая захватывает уже континенты. Можно назвать это мировой, можно не называть, но вот мы, что называется, с той школы, которую мы кончали много-много лет назад, как бы представляем себе, что мировая война – это… Мировая война – это столкновение мировых держав и, в первую очередь, как будто бы даже ядерных держав, да? Вот с начала ядерного века, когда победители во Второй мировой войне все стали ядерными державами, то вот между ними такое понимание воспринималось бы как ядерная война в случае их столкновения. Сегодня мы видим столкновение одной ядерной державы с другой, бывшей когда-то ядерной державы.
Это ты имеешь в виду кого?
Я имею в виду короткое время Украину, которая
Ага.
до вывода своего арсенала бывшего советского, да, в общем, можно было ее считать, условно говоря, ядерной. Мы видим пограничный, чуть больше, чем пограничный конфликт между ядерной первой исламской страной Пакистаном и Афганистаном. Да, ну, слава богу, все понимают, что вряд ли он перерастет в мировой, так сказать, конфликт или применением ядерного оружия, потому что, по моим представлениям, да и не только по моим, ядерный арсенал Пакистана находится под надежным контролем Соединенных Штатов, как бы, да. Ну, не то чтобы контролем, а, во всяком случае, там понимают, что без американцев пакистанские генералы не осмелятся его пустить в ход. Вот, собственно говоря, я бы так ответил на этот вопрос. То есть отрицательно. Нет, мировой войны еще нет.
Понятно. То есть тебя, скажи, пожалуйста, но вот то, что война расползается на Ближнем Востоке, она же захватывает, я просто практически все страны Ближнего Востока захватывает. Это тебе не кажется, что это вот такое вот разрастание, так как это мы наблюдали, но мы не наблюдали, мы просто исторически знаем, как было во Вторую мировую войну, когда война захватила Европу, и как Фади сейчас сказал, война идет в Европе, война была, шла в Африке, война шла, значит, на Тихом океане, в Азии. То есть вот так вот была Вторая мировая война.
Ну, тут, как бы, так сказать, если есть желание, мы будем рисовать существующие сражения как сражения мирового уровня. Я, ну, как бы, навскидку ответил бы так. Все-таки ответственность главных мировых лидеров достаточно высока, чтобы не позволить себе быть втянутыми в такого рода столкновения. Посмотрите, значит, из трех, так сказать, наиболее масштабно вооруженных ядерным оружием стран, только Соединенные Штаты сегодня как бы вот активно участвуют в войне, причем демонстрируя, естественно, даже не думая, даже намекать не собираются о том, что они могут применить как в другой ядерной стране, типа тактическое ядерное оружие. Нет, американцы этого не делают. А в этой ядерной стране, про которую я говорю, тоже упоминают об этом люди довольно маргинального склада. В
Ты имеешь в
третьей
виду
ядерной
Россию?
стране, да, в третьей ядерной стране, в Китае, тем более стремятся как бы удержать всех остальных как бы партнеров от сползания вот к этому порогу. Поэтому в той же школе мы помним определение там Балканы, пороховая бочка Европы. Потом мы стали понимать, что уже Балканы давно не пороховая бочка, хотя и были ужасы распада Югославии, да, в конце 80-х. А вот пороховая бочка – это Ближний Восток был, есть. И, Женя, мы с тобой, наверное, понимаем, так же, как и Фази, будет. Чем бы ни закончилась эта война.
Понятно, но я просто для полноты этого анализа напомню, что Россия способна вести вот 4 года эту войну в Украине, прежде всего благодаря Китаю, потому что иначе бы она не имела бы тех компонентов, которые необходимы для ракет, и благодаря Ирану, что позволило России, значит, получить или произвести уже 32 или 33 тысячи дронов. Так что с этой точки зрения, и то, что Россия стала предоставлять Ирану разведданные по американским целям в странах залива, это говорит о том, что Россия каким-то образом вынуждена, тем не менее, помогать своему союзнику Ирану. Следующий вопрос, если можно. Президент Ирана 2, по-моему, дня назад извинился за удары по соседним странам и пообещал не атаковать их. Цитата. «Я приношу извинения соседним странам, подвергшимся нападению со стороны Ирана», заявил Масуд Пезешкиан в речи, транслирующей по государственному телевидению Иран. Буквально сразу последовал ответ от консерваторов из, значит, Revolutionary Regard, из Стражи Исламской Революции. В частности, Хамид Расай заявил, что, цитирую, что это заявление президента было непрофессиональным, слабым и совершенно неприемлемым. Одновременно с этим один из членов вот этого совета, состоящего из трех клириков, вот эти так называемые judiciary chief, вот эти, значит, исламского суда, один Айатолла, я не буду сейчас упражняться в произнесении его имени, тоже заявил, что Иран оставляет за собой возможности, значит, бомбить по американским целям. И об этом же сказал и министр иностранных дел Ирана в интервью каналу NBC, американскому кабельному каналу NBC. Вот скажите вы, пожалуйста, вот как вам кажется, Это демонстрация раскола элит в Иране. То есть в Иране начался вот этот давно ожидаемый раскол. Или же мне хочется видеть того, чего еще пока в Иране нет. Фади, что вы скажете?
Ну, я бы не сказал, что это раскол, но то, что в Иране есть разные течения, есть течение, трудно сказать, наверное, чуть более либеральные, чем КСИР, чем Корпус Стражей Исламской Революции, это очевидно. И президент в Иране, это избираемая позиция. Да, он проходит фильтр, разрешить его номинацию должен аятолла. Вот. Но, в принципе, исторически очень часто президент Ирана, он был как бы немного как клапан, отдушина, которая спускает пар, накопившийся среди населения, и мог делать там внутренние заявления или даже внешние, которые менее радикальные, чем позиция КСИР или позиция аятолла. Вот, поэтому я бы не сказал, что это что-то новое. Ну, понятно, кто главный. Очевидно, главный это КСИР, очевидно, главный это вот новый аятолла, которого избрали.
Сына Хаменея, убитого
Сына
Аятоллы Хаменея.
Хаменеи, да. И президент может делать любые заявления, они могут быть и согласованные, знаете, игра в плохого и хорошего полицейского, могут быть не согласованные, но все равно по факту мы видим, что Иран продолжает бомбить все страны Арабского залива, и не только американские базы там, мы видим, что там разбомбили правительственное здание в Кувейте, дрон попал в аэропорт Дубая, ну и так далее.
Аркадий.
Да, вот я что хочу сказать. С начала января я вот в своих постах или там в других интервью, где-то в Ютубе, не раз как бы позволил себе надеяться или обращать внимание на фигуру президента Пезешкиана. Я говорил, вот смотрите за ним, внимательно за ним наблюдайте. Мне кажется, что может произойти некоторые, так сказать, пертурбации, в результате которых мир или, так сказать, те, кто воюет сегодня с Ираном, будет иметь дело именно с ним. В общем,
Почему? Почему?
объясняю.
Объясни, пожалуйста. Вот это очень интересно, но мы знаем, что стражи исламской революции, это вот, так сказать, ополчение исламское, да, исламской революции, их 150 тысяч человек. Они контролируют основные бизнесы, основные доходы. С ними только что избранный новый духовный лидер Ирана, сын погибшего Аятоллы Хаменеи, который возглавлял страну с начала 80-х годов, значит, тоже тесно связан со стражами исламской революции. Почему ты думаешь, что, тем не менее, консерваторы или не консерваторы, а вот такие более сдержанные, что ли, политики Ирана могут взять верх? На каком основании? Какая у них есть база?
Я немножко не в той плоскости начал рассуждать, Женя, извини. Я говорил о том, что в тот момент, когда начались массовые многотысячные протесты в Иране, Пезешкиан возник как фигура, как из известного, так сказать, фильма, да? Он там стал чужим среди своих, своим среди чужих. Он стал утверждать, что нужно выслушать людей, студентов, торговцев. У них есть справедливые требования, нужно к ним прислушаться и даже вступить в какие-то переговоры. Да? Это как бы давало одну как бы интенцию, одно направление возможного решения. Я не говорю, что он победит или эту цель достигнет. Я говорю о том, что на него нужно обратить внимание. И более того, я даже вот 2 дня, 3 дня назад написал, что я очень рад, что он не оказался среди тех, кого, что называется, замочили. Вот в последнем ударе по руководству. Да? Потому что это, на мой взгляд, оставляло шанс на возникновение фигуры, с которой можно будет разговаривать внешним актором. Поэтому вчера я себе позволил написать такую, так сказать,
Я тебя
конспирологическую.
умоляю, Аркаша, самоцитирование – это, конечно,
Подожди,
наш
подожди.
любимый жанр, но тем не менее.
Я повторю это не как самоцитирование, а как версию, которую я считаю важной. Если бы Пезешкиану с внешней стороны позволили бы как бы показать, что, в общем, он та фигура, с которой готовы иметь дело, да, это был бы для него шанс. Вместо этого, скажем, другие силы, которые противостоят там нынешнему Тегерану, начали превозносить абсолютно, на мой взгляд, пустую фигуру принца Пехлеви. Абсолютно как дутую
А
фигуру,
кто
да?
его превозносит? Трамп сказал, что Пехлеви, сын Пехлеви, вряд ли может стать лидером Ирана. Другие тоже здесь в Соединенных Штатах пишут о том, что он такой плейбой, что он молодым человеком, совсем молодым, уехал, убежал, вместе с семьей уехал из страны.
Одни пишут, Женя, а другие пишут про Пехлеви то, что обращает на себя внимание. Сегодня медиа мировые очень разные, да, и Пехлеви, так сказать, надувается, в общем, достаточно очевидно. В то время как к Пезешкиану, в общем, внимания ровным счетом никакого. А, возможно, я ошибаюсь, но, в принципе, в такой ситуации, как Иран, где, как правильно сказал Фази, разные течения, консерваторы, модернисты, имеют место, почему нельзя было рассчитывать на подогрев внешних, как бы, акторов к тому, что этим силам есть на кого ставить, да? А вместо того, чтобы, так сказать, не клеймить всех подряд. Поэтому я даже до сих пор, до сегодняшнего дня, не думаю, что Пезешкиан не просто там как президент, а как политический персонаж полностью, что называется, утратил свой, не то чтобы рейтинг, а свой ресурс как переговорщика. Мы послушаем завтра выступление, я, конечно, мало сомневаюсь, что оно будет ожиданным. Мы послушаем завтра выступление, так сказать, Мурштабы Хаменеи. Он должен сделать заявление важное, которое определит, в общем, нынешний этап этого нового Ирана. Да? Хаменеи уничтожен, Хаменеи да здравствует. Да? Так вот, что он скажет в своей речи «да здравствует», это будет важно. Хотя мало сомнений, что он скажет что-то противоречащее, как ты справедливо говоришь, давлению позиции, доминированию Ксиры. Но, тем не менее, нельзя грести в такой огромной стране, в которой десятки тысяч погибли, чтобы свергнуть этот режим, нельзя к этой стране относиться как к абсолютно моногенному, такому, так сказать, социальному, политическому целому. Мне кажется, все-таки надо быть тщательнее вот, в подходе к поиску фигур для компромисса.
А, Фади, как долго страны залива готовы терпеть удары по ним? Я уже вот когда они станут хватать за руки Иран или там США, Израиль, и кого они станут хватать за руки? Потому что, конечно, удар по инфраструктурам этих стран крайне неожиданный, как мне кажется.
Ну, почему неожиданно? Мне кажется, что это как раз все можно было очень сильно предсказать, и они хватали за руки активно США и Трампа еще за месяц до того, как началась военная операция. Я уверен, что через скрытые каналы они пытались хватать за руки и Израиль. Но когда мы говорим, что Иран... Ну, для консервативного руководства Ирана, для Ксир, для этих аятолла, это борьба не на жизнь, а на смерть, то они будут использовать весь возможный арсенал военных возможностей, которые у них есть, а это именно ну, основной рычаг – это повышение цены на нефть и на газ и на другие энергоносители до такого уровня, когда в Америке и в Европе это начнет влиять на внутреннюю политику, потому что это единственная возможность остановить эту операцию с их точки зрения. Вот. Как Как повысить цену на нефть? Это очень просто. Закрыть Ормузский пролив и бомбить месторождения и инфраструктуру в странах Персидского залива или Арабского залива. Поэтому, ну, к сожалению, похоже, у стран Арабского залива, у Саудовской Аравии, у Эмиратов, у Катара, у них не хватает рычагов давления на Трампа пока, чтобы как-то остановить эту операцию.
А как долго Иран сможет держать закрытым Амурский пролив?
А ему, знаете, не обязательно держать его закрытым. Сам риск того, что может прилететь, будет сильно повышать ставки на страхование судов, которые идут через этот Ормузский пролив. И, знаете, если они даже раз в неделю будут просто демонстративно посылать какую-нибудь ракету или какой-нибудь дрон, это будет просто делать экономически неэффективным транспортировку через Ормузский пролив нефти.
Из-за роста цены страховок, да?
Из-за роста цены страхования судов, да.
Угу. Вот вы, 90, сейчас, значит, фьючерсы на нефть где-то в районе $95 за баррель марки Brent. Вы, собственно, ваш бизнес связан с Shell Oil, Господи, опять забыл, как это будет
Сланцевой
Shell,
нефтью.
с сланцевой нефтью. Я помню наши разговоры в Хьюстоне. Вы говорили о том, что для того, чтобы она была рентабельна, нужна, чтобы цена нефти была там 65, 75, там 80, правильно? Значит ли это, что сейчас резко повысится добыча сланцевой нефти?
Нет, потому что все понимают, что в любой момент все нефтяные компании, которые планируют там бурение и разведку всего этого, они понимают, что эта операция военная может закончиться в любой момент, и цена на нефть может нормализироваться. И поэтому сейчас подписываться на проекты, у которых окупаемость 4, 5, 7 лет, ну, не имеет смысла. Мы просто не можем гарантировать, что цена останется там на уровне 90 или 100 или 110 следующие 5 лет.
Значит ли это, что Соединенные Штаты не сумеют обеспечить достаточно поставки нефти на мировые рынки, которые бы хоть как-то покрывали бы проблему, связанную с войной в Иране?
Не сумеют, быстро не сумеют никак. Они не смогут
Никак.
заместить тот объем, который на сегодня потерян из-за закрытия Ормузского пролива и из-за того, что Саудовская Аравия, там Катар снижают добычу энергоносителей, потому что просто не могут ее никуда экспортировать.
Угу.
Это нереальный сценарий. И можно краткосрочно облегчить ситуацию тем, что будет выпущен стратегический запас в Америке или в Европе, что до сих пор не было сделано еще. Но это тоже облегчит ситуацию на пару-тройку недель. Это кардинально не поменяет расклад. Вопрос у всех, как долго продлится военная операция. Если бы был очевидный прогноз, или хотя бы были понятны стратегические цели, которые планирует достичь администрация Трампа, тогда можно было что-то планировать. Но когда непонятны стратегические цели, и никто не может исключить, что завтра Трамп выйдет и скажет, я достиг всех своих целей, и мы we had a great victory, да, у нас великая победа, и все, мы сворачиваем, поэтому никто инвестировать деньги в дополнительную добычу не будет.
Угу. Мы еще к вопросу, как долго продлится эта война, вернемся обязательно. Аркадий, скажи, пожалуйста, что происходит в Израиле?
Да, я сейчас отвечу на вопрос. Если ты после этого, мне позволишь задать тебе вопрос, как ты, кстати,
Да, конечно.
единственному сегодня американскому участнику беседы.
Угу.
Значит, в Израиле происходит, в общем, на самом деле довольно существенное и, тем не менее, разное. Разное, я имею в виду, по дифференциации угроз, которые несут ракеты. баллистика, да, запускаемая Ираном. Вот буквально вот сегодня как бы это выяснилось. Наименее
Выяснилось
подвержен.
что?
Выяснилось, что все-таки центр Израиля, и север, особенно сегодня, в связи с атаками из Ливана, из Хизбаллы, находится в самом уязвимом положении. Да?
То есть разговоры о том, что новое оружие, которое новое противоракетное оружие противоракетной обороны, которое вот только что запустил Израиль, все-таки они не могут закрыть север, да?
Никто не говорил, что стопроцентная может быть защита. Это никогда не может быть, даже теоретически. Поэтому разговор разговорами, практика, а интенсивность запусков ракет, она со временем все-таки падает. Я повторяю, что вот Иерусалим и эти дни был, может быть, в меньшем отношении уязвим. Он и сейчас становится менее уязвим, чем центр и север Израиля. Да? Это первое с точки зрения как бы военной такой опасности. С
Извини,
точки зрения...
пожалуйста, можно я тебя
Да.
спрошу только, извини, ну вот в Соединенных Штатах здесь передавали, вчера как раз говорили о том, что 90% баллистических ракет Ирана и даже не столько, сколько пусковых установок уничтожено. Вы ощущаете, что стало меньше баллистических ракет у Ирана, и они больше используют дроны или нет?
Я не могу здесь арифметические выкладки выложить.
Но пишут же,
Также,
наверное, что-то там.
ну, пишут, ну, что называется, пишут и пишут. Разные источники питают разные средства массовой информации. Про 90% я услышал не вчера, а еще раньше. Подсчитать, падают ли нам оставшиеся 10%, я не в состоянии. Я знаю, что... Как правило, они перехватываются, сигнал упреждающей тревоги появляется через буквально 2-3 минуты. Вот сейчас, вот буквально за час до нашего эфира, был сигнал упреждающей тревоги, и было сказано 18:03 по израильскому времени, да, должен быть прилет. Через минуту пришел, значит, пришло следующее упреждение. Это ошибочное. Тревога, ракета не взлетела вообще, то есть, видимо, не было. Ну, ошибка, так сказать, радара, не знаю, что. Здесь, ну, правда, трудно, так сказать, отвечать, что называется, в цифрах, в руках на этот вопрос. Но я про другое хотел сказать, что, в общем, я вижу, в общем, достаточно высокий, как мне кажется, высокий уровень дисциплинированности людей, которые, в общем, исправно стараются слушать указания службы тыла. Вот просто на улицах пусто. Ну, я в Иерусалиме живу, здесь, в общем-то, особенно, например, вчера, в субботу, или позавчера вообще никого не было, конечно, кроме религиозных евреев, да. Короче говоря, возвращающихся в синагоги или идущих туда. Короче говоря, Израиль, ну, не тебе мне рассказывать, живет постоянно в состоянии ожидания военных действий. Это постоянное, так сказать, состояние, но оно, конечно, чревато, так сказать, психическим серьезным напряжением. Это я
А
чувствую и по
школы
себе.
открыты,
Вот как
Аркадий?
раз хороший вопрос. Вот буквально только что пришло сообщение, что рассматривается вопрос о том, что школы в Иерусалиме могут быть открыты. Вот. Что подтверждает то, что я говорю, что в Иерусалиме чуть полегче. А на севере, в центре нет, они по-прежнему будут большей частью закрыты, кроме там какого-то определенного, значит, ряда учебных заведений. Общественные мероприятия по-прежнему закрыты, да, и в этом отношении как-то это все очень все здраво происходит. Я просто приятно удивлен тому, что в общем, общество все-таки с этой точки зрения хорошо, дисциплинированно себя ведет. И кроме того, чуть меньше стало вот этой ярости, так сказать, внутриполитической. Да, атак, так сказать, значит, на коалицию, на правящую, на Нетаньяху, ответных контратак, так сказать, на оппозицию и так далее. Потому что в этой ситуации это было вообще просто совсем бы неразумно и неуместно. Да? Но тем не менее, какие-то выкрики, особенно в сети, в интернете, видны. А вот
А что в
позвольте...
Израиле говорят по поводу того, как долго продлится эта война?
А никто не знает. Вот правильно, я согласен с Фади, этого никто не знает. На мой взгляд, здесь надо спрашивать у, так сказать, американского лидерства. На мой взгляд, Трамп вот просто на глазах постоянно как бы пальцем щупает точку, в которую он может поставить точку конца войны. Каждый раз, каждое его заявление, это вот просто, так сказать, тактильность какая-то. Он щупает, это точка или не эта точка, да? Может быть, мы еще через 2 недели нащупаем другую точку. Поэтому это вопрос к американцам. Вот у меня в этой связи вопрос вот к тебе. Значит, ты в Штатах, ты наблюдаешь медиа, настроение. А вот скажи, пожалуйста, меня очень сильно, не то что удивило, но немножко озадачила атака, которая вот произошла, значит, ну вот со стороны верных республиканцев, со стороны Линдси Грэма, сенатора, да, на Израиль за то, что он позволил себе ударить по нефтехранилищам. Да, там, конечно, ужасные кадры в Тегеране, это мы все видели. Кто-то уже там говорит о том, что воздух отравляет, специально давит на население, чтобы они там траванулись. Короче, вот мы только что полчаса назад говорили о расколе в иранской элите и так далее. Здесь, в общем-то, такой элемент раскола в коалиции американо-израильской, да? Это раскол, либо это просто очень сильное выражение озабоченности, которое как бы Трамп посылает через своего верного соратника Нетаньяху. Остановите
Здесь
несанкционированные бомбежки нефтехранилищ. Нам это чревато повышением цены на нефть и так далее, и так далее. Что это? Как ты это можешь трактовать?
Аркадий, здесь есть скорее раскол внутри базы поддержки Трампа, потому что правые республиканцы и вот те, кто прежде всего ориентируется на Мегу, значит, на правых консерваторов, они повторяют, что на самом деле это не Америка начала войну, а это Израиль выкрутил руки Трампу и заставил его войти в войну. Вот непосредственно сегодня я могу тебе сказать, вот я пошла в чистку, пошла специально, потому что я знаю, что ее держат иранцы. И я хотела у них узнать, вот как они относятся. И при том, что это люди, которые бежали из Ирана после Исламской революции и потеряли там собственности, потеряли там свои дома и так далее. И их реакция была такая: это преступление века, значит, и Трамп это делает, это не Трамп, это Израиль. Значит, это позиция, которая довольно сильна здесь среди крайних левых и среди крайних правых. Вот на этом они объединяются. Соответственно, центристы, я бы сказала, они, республиканские, они поддерживают скорее Трампа. Они говорят о том, что в конце концов рано или поздно надо было решать эту проблему, что все предыдущие администрации не решались этого сделать, несмотря на то, что когда-то, значит, Иран во время Исламской революции захватил посольство, держал, значит, почти там 1,5 года в заложниках американских дипломатов, прокси Ирана убивали американских солдат там в Ливане и в других странах и так далее, так далее. А демократы скорее против войны. Но то, что объединяет тоже и правых, и левых, и серо-бурмалиновых, это то, что в очередной раз Трамп начал военные действия, не получив на это разрешение из законодательной власти. Как известно, согласно первой статье Конституции Соединенных Штатов, все важнейшие решения должны приниматься прежде всего законодательной властью. Наконец, последнее. Если ты посмотришь, ты увидишь, что во все войны всегда Соединенные Штаты вступали в условиях однопартийной власти. То есть, когда и исполнительная, и законодательная власть контролировалась одной и той же партией, как сейчас она контролируется республиканской партией. Вот все войны Соединенные Штаты начинали в условиях однопартийной власти. Сейчас здесь, вот в воскресенье всегда идут всякие аналитические программы. И вопрос только в одном. Как долго будет идти эта война? Не случайно министр иностранных дел Ирана в интервью каналу NBC и в одном интервью, во втором интервью говорил о том, что Трамп уже проиграл, потому что блицкрига не получилось. Так же, как, кстати говоря, нельзя не заметить, что такой же аргумент был в отношении войны Путина, когда говорили, что Путин проиграл, когда рассчитывал, что он возьмет Киев за 3 дня, ничего не получилось. Вот тебе примерно расклад здесь позиций. И тот же Нейл Фергюсон, я не случайно его цитирую, потому что я много читала его книг, и он, конечно, замечательный совершенно аналитик. У него есть гениальная просто книга «Восхождение денег», «The Ascent of Money». Но не, помимо этого, он автор многих интересных работ. Так вот, он тоже говорит о том, что вопрос, как долго истеблишмент республиканской партии сможет терпеть эту войну. Вот один из главных вопросов, насколько я понимаю, здесь в Соединенных Штатах. Возвращаясь, собственно, к линии фронта. Фади, вы жили в Ливане, у вас есть друзья в Ливане, вы ездите в Ливан. Скажите мне, вот как, значит, Хизбалла начала обстреливать Израиль? Ожидаемо совершенно. Даже есть некие всякие конспирологические теории, что, собственно, это не случайно, что не исключено, что это, собственно, Израиль спровоцировал Хизбаллу, чтобы начать наземную операцию в Ливане. Что вы знаете, что происходит в Ливане? В какой степени правительство Ливана готово все-таки разоружать Хизбаллу? И полагаете ли вы, что Ливан, тем не менее, будет полностью втянут в эту войну?
Но я начну с конца. Ливан уже полностью втянут в эту войну, к сожалению, потому что ничего хорошего эта война для Ливана не принесет, каков бы ни был результат. По поводу разоружения, недавняя война Хизбаллы с Израилем, которая закончилась в начале прошлого года, она закончилась, исходя из того, что были какие-то договоренности, непонятно насколько четкие, о том, что Хезболла разоружится и выведет свои военные подразделения с юга Ливана. Этого не случилось. Ливанское государство не в состоянии разоружить или имплементировать это силой, просто потому что ливанская армия не способна, у нее не хватает ни численности, ни ресурсов для этого. Ну и политически ливанскому государству не хватает решимости. И знаете, все надеялись, что это как-то там, знаете, само собой вопрос рассосется, он не рассосался, и вот мы опять находимся в ситуации войны Хизбалла с Израилем.
Даже несмотря на то, что Хизбалла потеряла своих лидеров, потеряла большое количество ракет после последнего, даже несмотря на это, и то, что Иран не может уже помогать Хизбалле, тем не менее Хизбалла остается серьезной силой, да?
Ну, смотрите, сегодня как мы видим, это для Ирана текущая ситуация, но не для Ирана, давайте, для КСИР и для правящей верхушки Ирана, это ситуация борьбы не на жизнь, а на смерть. И, соответственно, они используют все ресурсы, в том числе Хизбалла, какие бы они ни были. Да, конечно, сегодня Хизбалла – это не тот Хизбалла, который был 2 года назад. Вы правильно сказали, потеряна верхушка, очень сильно потеряны военные ресурсы, но, знаете, как говорят по-украински, чем маем, то и будем использовать. Вот, поэтому они используют все ресурсы, и да, Хизбалла вступил в эту войну.
К нам подсоединился Кирилл Рогов. Кирилл, спасибо, что вы подсоединились. К сожалению, немножко поздновато, но тем не менее.
Да, не звоните.
Вопрос, собственно, к вам. Как вы полагаете, в какой степени война на Ближнем Востоке может повлиять на войну России в Украине? Ну, вот я могу сказать, значит, медийного пространства Америки Украина ушла совершенно. Ее просто уже нет.
Ну, мне кажется, что то, что она ушла из медийного пространства, это вполне естественно, потому что такие масштабные боевые действия с непосредственным участием американских войск, естественно, они вытеснят, да, это как бы конкуренция, которую нельзя выиграть. И ставка очень большая, там все-таки 5 лет на одном месте топчется война, а здесь очень большая ставка. Поэтому то, что она вытеснила, это довольно естественная вещь, это временное явление, мне кажется. И как бы главное воздействие, главное влияние, как мне представляется, здесь заключается, что вообще это два вопроса, тесно связанные во внешней политике Трампа. И суть здесь заключается, как мне представляется, в том, что в отличие от администрации Байдена, в повестке Трампа украинский вопрос и иранский вопрос располагались в другой последовательности. А именно иранский вопрос имел гораздо больше значения, чем украинский с самого начала. И поэтому для администрации Трампа приоритетом было решение иранского вопроса, которое подразумевало желательность нейтралитета России и Путина. Как бы не провоцирование враждебности Путина, потому что именно Путин имел возможность предоставить Ирану те возможности военные, которые в наибольшей степени затруднили бы проведение военной операции. Это комплекс С-400 и Су-35 самолеты. И Путин умело, как он на протяжении 20 лет все время продавал Иран Западу, как свою карту, как свой козырь, который у него в кармане. И в этом случае он также и в первом эпизоде, то есть там было два трека, да, от переговоров к войне. Сначала это было, значит, с весны 25-го года до войны, значит, летней. И второй трек это с осени 25-го к этой зимней войне. В обоих случаях Путин вполне умело играл на опасениях того, что он предоставит военную помощь Тегерану и вел с Трампом переговоры как бы по украинской проблеме, держа в рукаве или в кармане этот козырь и все время держа руку, которая держит этот козырь в кармане. И теперь это очень большое влияние, да, это в значительной степени ограничивало подходы Трампа к украинской проблеме, как мне кажется. Ну и как бы исход войны, опять-таки, будет очень важен для того, для продолжения. То есть, если эта война кончится неудачей для Америки, для Трампа, если он не сумеет второй раз за вторую военную кампанию кардинальным образом решить иранскую проблему, это оставит Путина в сильной позиции. Он и дальше будет угрожать тем, что он может оказывать помощь и экономическую, и военную Тегерану. А если проблема будет решена тем образом, и иранская проблема исчезнет, это очень сильно ограничит Путина и поставит его в гораздо более слабую позицию, чем он был раньше. И я думаю, что это влияние гораздо существеннее, чем влияние, ну, о котором все говорят, да, то, что Путин выигрывает от подъема нефтяных цен, но, скорее всего, в любом случае этот подъем будет недолгосрочным, и выигрыш этот будет, в общем, считаемый и не такой значимый, как вот тот геополитический, то изменение геополитического баланса, который произойдет, если Путин утратит карту Ирана, и у него не будет этого Джокера в кармане, или если, например, цена этого Джокера возрастет. А если американская операция не достигает успеха, то цена этого Джокера возрастает, угроза сохраняется, Трампу не удается вторую кампанию уже добиться своих целей, а значит, значимость Путина даже еще больше растет. Потому что мы видим, что у коалиции Соединенных Штатов и Израиля не хватает сил, чтобы военным путем решить вопрос.
Что вы имеете в виду под успехом и неуспехом Соединенных Штатов в войне в Иране?
Ну, это действительно трудно определить, но я думаю, что это успех, это в общем, как бы, наверное, как какой-то коллапс государственности в ее нынешнем виде и возникновение какой-то новой ситуации.
То есть смена режима.
Ну, можно это называть сменой режима. Неизвестно, я бы, ну, я не специалист по Ирану и послушал бы специалистов, но я бы предложил обсудить такой вопрос. А не произошла ли уже в Иране смена режима, только в немножко другую сторону? Это не та республика, которая была там несколько лет назад, а другая, она, как мне представляется, сегодня руководится фактически Ксиром, который является главной политической силой, которая это все держит и цементирует. И в некотором смысле это другой режим, чем тот, который существовал в Иране на протяжении 45 лет.
Фади, что вы думаете? Это другой режим?
Нет, мне кажется, что это режим не другой, он тот же, который был там, начиная, давайте говорить, с 91 года, когда закончилась Ирано-Иракская война. Просто Ксир и клерики и консерваторы в этом режиме, они все больше и больше набирали силу, и у них все больше и больше было возможностей, появилось возможности. Поэтому, да, они просто имеют больше силы, но как они контролировали и улицу, и армию, и экономику, так они и продолжают ее контролировать.
Да, такой же точки зрения придерживается Монтефиори в своей недавней колонке. Он тоже пишет о том, что, собственно, мы все время не учитываем, что это особый режим, где во главе стоят клерики, во главе стоят религиозные лидеры, которые опираются на ополчение, в том числе на фанатичное ополчение, и в этом смысле он совершенно не меняется. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, Трамп снял санкции, вторичные санкции на российскую нефть на 30 дней. И так я понимаю, что они договорились с Путиным, что сейчас из Индии, что Индия быстро начнет перерабатывать российскую нефть, чтобы поставлять ее, значит, на рынки и тем самым сбить цену. Насколько это удача для Путина?
Ну, я уже это отчасти упомянул. Это для Путина удача, безусловно, потому что на протяжении, вот нам сейчас известны нефтегазовые доходы российского бюджета уже за январь-февраль, и мы видим, что они составляют ровно 50% от доходов января-февраля 2025 года. Ровно 50%. И это, конечно, это
Процентов,
серьезная
половина.
штука. Это серьезная штука, и в этом смысле он получил подарок. Но весь вопрос, как будут развиваться события. Пока важно отметить, речь идет о нефти, отгруженной прежде. То есть фактически речь идет о той нефти, которая была на воде, а ее было довольно много на воде, потому что они отгружали нефть и отправляли ее, не имея порта назначения. Да? Эти танкеры не знали, кто их возьмет, и они там болтались. Насколько я понимаю, вот 30-дневное это самое разрешение, оно касается этой нефти. Но, разумеется, если ситуация будет продолжаться в таком темпе, ну, в таком ключе, как сейчас, будет и следующее разрешение о новой нефти. Но, опять-таки, да, и пока Ормузский пролив перекрыт, это катастрофическая ситуация. Как только это исчезнет, все вернется обратно, потому что в мире производится нефти больше, чем рост производства нефти растет быстрее, чем рост потребления. Есть избыток нефти. Ну и, в общем, угрозы нарастание, если говорить о среднесрочной перспективе, угрозы еще более быстрого нарастания избытка нефти, чем это выглядело там год назад, они сейчас, я бы сказал, выше, чем были раньше. И в этом смысле у Путина надолго-то это ничего хорошего особенно ему не несет.
Фади, вы согласны? Фади нефтяник, поэтому вы согласны с тем, что говорит Кирилл?
Частично согласен с тем, что эти 30 дней это такое краткосрочное заплатка, да, она не поменяет ситуацию с точки зрения динамики цены на нефть, пока идет, пока закрыт Ормузский пролив. Но да, это какой-то временный подарок для Путина, но я думаю, что после окончания военных действий, я думаю, что мы все будет очень сильно зависеть от, насколько будет разрушена нефть и газовая инфраструктура на Ближнем Востоке, особенно в Саудовской Аравии, в Катаре, если она будет существенно разрушена, как мы видели, например, в 91 году после оккупации Ирака Кувейтом, когда они просто сожгли все скважины. Если такое будет, то цена на нефть может остаться высокой довольно длительный срок.
Можно я
Да, Кирилл.
добавлю? Я хочу сказать, что да, конечно, это такой риск существует, но насколько мы знаем по истории войны Украины с российской нефтепереработкой, в общем, как бы те повреждения, которые наносятся беспилотниками, они не столь значительны. Их довольно быстро купируются, довольно быстро это восстанавливается. Это все-таки другая ситуация, это единичные удары. Поэтому, мне кажется, риск того, что вот этот риск, о котором Фади говорил, он пока не очень высок, хотя, конечно, может возрасти. И как бы чуть-чуть прибавлю по поводу полемики о смене режима. И все-таки, мне кажется, безусловно, это режим, ну, то есть там есть эволюция некоторая, которая прослеживается, и нельзя сказать, что это такое резкое изменение. Однако то, что произошло, на мой взгляд, даже не с началом войны, а начиная с протестов, последних протестов, которые вокруг Нового года были иранских, это как бы обозначило системный кризис старого режима, в который был преодолен только за счет грубого насилия к СИР. И в этом смысле баланс сил внутри этой республики, он изменился в этот момент, на мой взгляд. И это действительно, когда я говорю, что это смена режима, я немножечко нарочно это как бы усиливаю это, но и там есть некоторое качественное изменение, на мой взгляд, поэтому, в общем, это не... Это интересные вопросы, продолжающаяся дискуссия.
Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Блинкен в интервью сказал, что на самом деле, когда его спросили, какая exit strategy, какой выход из войны есть у Соединенных Штатов, как это может закончиться? И он сказал, на самом деле это очень просто и очень быстро может закончиться, потому что Трамп может заявить, что убит лидер Ирана Али Хаменейни, который был там с начала 70-х годов, так или иначе возглавлял страну, что это значит, уже есть смена. И второе, что разрушены полностью военные возможности Ирана, а именно пусковые установки, производство баллистических ракет и запасы дронов. Вот с вашей точки зрения, я вопрос ко всем. С вашей точки зрения, что все-таки для Соединенных Штатов и для Израиля, и в том, как это будет воспринято не только избирателями Соединенных Штатов, а это серьезно для Трампа, потому что осенью выборы в Конгресс, и он имеет большой шанс проиграть эти выборы, его партия, но и для мира. Что будет воспринято как победой США и Израиля, и что будет воспринято как проигрыш? Фади, ну начнем с Аркадия. Аркадий.
Я думаю, что неизбежен так или иначе. Ну, во-первых, вот, Женя, то, что ты говорил, ссылаясь на Блинкина, это вот то, о чем я говорю, что Трамп постоянно ищет точку выхода, да, вот точку выхода ему подсказывают все. Значит, что может стать для всех приемлемым? В любом случае капитуляции публичной, такой, какой, о какой мечтает Олег Толчий, делает это намеренно, занимаясь троллингом иранского руководства, Трамп не будет, не будет. Это восточная деспотия, это Иран. И поэтому это все-таки надо иметь в виду, когда вступаешься в эту публичную, на самом верху, полемику с этими ребятами. Да? Поэтому я думаю, что так или иначе придется выходить на некий условный компромисс, который позволит иранцу отойти, отползти, не будучи поверженным абсолютно лузером в среде мировой исламской уммы. Как только умные люди, в том числе там Витков или Кушнер, который предлагает все время разного рода сделки, уговорят Трампа снизить чуть-чуть вот этот, так сказать, оскорбительный выпад в сторону, вообще говоря, всех иранцев, которые все-таки, которым Трамп злоупотребляет. Он действительно, и здесь Линдси Грэм отчасти прав, когда он сказал, что Израиль настраивает против себя всех иранцев в результате бомбежки нефтехранилищ. Да? Так и здесь. Так и здесь. Нельзя, так сказать, все время их унижать. Да, их надо бить, у них надо, так сказать, ликвидировать все запасы, значит, обогащенного урана, делать это оперативными, военными, какими угодно способами. Но риторика, которая будет продаваться миру, должна стремиться к некоему приемлемому, продаваемому компромиссу, который позволит победить и тем, и другим. Вот пока коротко так.
Хорошо, Фади.
Но у нас с вами есть недавний пример 12-дневной войны, когда Трамп вышел и сказал: «Все, мы всех победили, все разбомбили, и у Ирана теперь никогда не будет ядерного оружия». Да, насколько это подтверждалось фактами или нет, мы не знаем. И насколько во все это поверил внешний мир, скорее нет, чем да. Но главное, что избиратель Трампа, который голосовал, исходя из того, что Америка не будет вступать в длительные военные авантюры, он в это поверил, и это добавило очков. То есть, мне кажется, это самый вероятный сценарий, учитывая, что у нас выборы в этом году, что Трамп найдет вот эту точку, про которую говорит Аркадий, которую более продаваемо для внутреннего избирателя, его избирателя, не демократов, а именно мага избирателей, и в какой-то момент объявит войну, законченной полной победой, салютом и парадом на Пенсильвания-авеню. Как на это отреагирует мир, к сожалению, Трампу все равно. Вот, поэтому как-то так. Я думаю, что тут только внутриполитические расклады будут влиять на его дальнейшие действия.
Кирилл Рогов.
Но я здесь, при том, что там очень много у меня претензий к администрации Трампа и к Трампу, и к тому, как он вошел в эту войну, как он риторически ее обосновывал. При этом, в общем, нельзя не отметить, на мой взгляд, разумности той точки зрения, которая придерживается, во-первых, Израиль, его руководство и военное командование. И, может быть, отчасти я тоже придерживаюсь, что эта война, ну, ее не было никакой альтернативы ей. Проблема заключалась, если еще там год-полтора назад казалось, что проблема заключается в степени обогащения урана и количестве обогащенного урана и близости Ирана к созданию ядерного оружия, то последний год стало понятно, что есть еще вторая проблема. Вторая проблема стала ясна из опыта российско-украинской войны, который показал, что баланс сил в ракетных вооружениях изменился, и что системы ракетно-дроновых атак, они делают накопленные ресурсы ПВО западных стран, Израиля и Америки, недостаточными. И что за последние там 1,5 года Иран наращивает свои ракеты, и очень скоро наступит такой момент, когда Израиль не сможет средствами ПВО сдерживать вот эти ракетно-дроновые атаки комбинированные. И поэтому необходимо уничтожение ракетного арсенала как можно скорее, чтобы сдержать этот дисбаланс, который скоро возникнет. И этому нет альтернативы. И второе, ну, а как бы на самом деле, если говорить так серьезно, то, конечно, я согласен в этом смысле. Есть очень простая формула победы в этой войне. Это вывоз обогащенного урана. Если это будет произведено, все могут сказать, что эта война выиграна, и успокоиться на какое-то время и уже смотреть спокойно, что может происходить дальше в Иране и как будут развиваться события.
Объясните, почему вывоз обогащенного урана будет означать победу?
Потому
Если вы
что...
только что сказали, что проблема-то заключается в том, что Иран наращивает производство ракет и дронов.
Да, ну, ракетный потенциал в значительной степени уничтожен, и будет уничтожен, то есть это отбросит Иран на некоторое количество времени назад. Обогащенный до 60% уран – это угроза создания ядерной бомбы в очень короткий, как бы, промежуток времени. Если это будет вывезено, будут достаточно разрушены ядерные объекты, достаточно будет истощен ракетный потенциал. Это значит, что дальше, даже если сохранится в Иране режим КСИР, будет угроза восстановления ракетного потенциала, но будет время некоторое, пока он будет восстанавливаться, и будет только одна угроза, не сдвоенная угроза ракетного потенциала и по близкой ядерной бомбы, а все-таки очень далекой уже ядерной бомбы и контролируемого вопроса восстановления ракетного потенциала.
Понятно. Более-менее. Последний вопрос.
Аркадий Иванович хочет.
Я очень
А,
коротко,
извини, да, конечно, Аркадий,
очень
извини.
коротко попытаюсь еще раз ответить на твой этот последний вопрос. Почему именно ликвидация или вывоз обогащенного урана? Абсолютно, я бы сказал, такая умозрительная постановка вопроса. Продать миру победу над Ираном как вещественное, так сказать, в качестве вещественного доказательства. Вот вам 460 килограмм обогащенного урана. Мы его вывезли. Мы его можем вам показать, продемонстрировать. МАГАТЭ, Гросси вам все это докажет. А посчитать количество оставшихся пусковых установок и ракет и доказать, что их там больше нет, нельзя. Это нельзя продать, потому что это пустой, это воздух. Поэтому, конечно, продать как победу вывоз обогащенного урана гораздо проще. Но мы же понимаем, что все это не окончательно. Это в лучшем случае на 2 поколения проблема. Все.
Спасибо. Последний вопрос. Вот в какой, с вашей точки зрения, в какой точке в Иране может произойти смена режима? Когда вот историки, которые много занимаются, в том числе Монтефиори, который много занимается этим регионом, они подчеркивают, что на самом деле база поддержки КСИРа, вот, значит, Стражи Исламской Революции, клериков, она ниже 40%, что в Иране, особенно среди молодежи, особенно вот в поколении, которое вышло на протесты, ничуть не меньше, а может быть даже больше тех, кто против этого режима, учитывая, что и персов в Иране, там, я не знаю, там сколько, там 40 или 30%. Так вот, с вашей точки зрения, в какой момент может произойти, собственно, смена режима, когда сложатся, наверное, усилия и внутри, и вовне Ирана? Фади, как вы думаете?
Ну, я бы тут, опять же, уточнил определение смены режима. Я бы говорил не о смене режима, а о развале текущего режима, как было там в Ливии или в Сирии, и переход к ситуации хаоса. Ну, я думаю, что при активном воздушных действий США и Израиля плюс подключение курдских, азербайджанских и других группировках на местах, можно привести ситуацию в ситуацию хаоса, дестабилизации и гражданской войны. К смене режима, которая подразумевает, что уйдут клерики и ксир от власти, и на их место придут более либеральные и модерец, более уравновешенные политики, там, в том числе президент Пазыкчан, я не вижу реалистической сценария, который может к этому привести.
Спасибо. Аркадий?
Я в целом согласен с Фази. Для меня кошмаром представляется угроза вступления в игру активных, скажем, ополченцев курдских, иракских курдов, несмотря на абсолютно очень хорошо понимаемое мною, так сказать, движимое ими чувство справедливости исторической, стремление создать свое государство. Второе после еврейского, так сказать, народа, который хочет найти, наконец, свою родину, да, очаг. Но если вот эти курдские ополчения, про азербайджанские ополчения, ну, мы не успеваем говорить про, вообще говоря, про удары там, по Азербайджану, по Турции, это очень интересный аспект всей геополитики, ладно. Но, короче говоря, если удержать под контролем американцев вот это курдское ополчение, да, и его некоторым образом канализировать конкретно, строго, и не допустить хаоса, а хаос вот в этом регионе, вообще говоря, действительно зажжет весь Ближний Восток, то, в общем, да, это давление может привести к некой эволюции режима. Смены, правда, я с Фази согласен, не будет. Смены режима не будет в Иране. Вот еще раз повторяю, я жду выступления этого масштаба Хаменеи, да, посмотрим, он даст сигналы. Он даст определенные сигналы эволюции. Он не может игнорировать протесты. Он не может игнорировать, так сказать, то, что происходило при его папе в январе-феврале, понимаете? Вот это и будет, так сказать, знаком эволюции режима.
Спасибо, Кирилл.
Ну, я все-таки как бы отчасти придерживаюсь той точки зрения, которую сформулировал, что в некотором смысле смена режима произошла, просто не в ту сторону. Я считаю, что это уже новая ситуация. И новая ситуация, мы ее увидим, потому что, например, я бы сказал, что способность КСИР подавить любой мятеж и выступление против режима, которое сейчас есть, эта способность, она не равна способности управлять страной вот в новой ситуации. Все-таки в Иране это сложная довольно власть, сложная система. Там есть и ксир, есть клирики, и есть светские власти Ирана, которые совершенно не зря там присутствуют и не зря там сохраняются выборные процедуры, потому что это часть иранских элит, которая весьма укоренена в экономике и имеет свой как бы стейк в этом государстве и в этой системе. И ее проигнорировать ксиру, вот, став единоличной как бы властью, будет сложно, и способность КСИР управлять страной не равна его способности подавить протест. В этом смысле мне тоже кажется, что это уже начавшийся процесс распада режима. Он может превратиться в другой режим, как бы вот, в котором КСИР играет главную роль и задает тон, а вовсе не в то, что мы ожидаем, что хотелось бы. Но это уже происходящая трансформация режима, и я совершенно согласен, что, скорее всего, как бы сценарий негативный, что силы, которая могла бы вот убрать эту радикальную верхушку КСИР, она не просматривается, и, соответственно, какой-то такой транзит к какому-то более moderate state, оно тоже не просматривается. И понятно, мне кажется, причина этого, потому что руководство КСИР понимает, что они не могут проиграть, это для них будет конец, их повесят, уничтожат и все прочее, и поэтому они будут разваливать Иран до конца. Они именно будут разваливать Иран до конца, потому что они не способны сохранить то, за что они борются, но они спасают свою шкуру и этим уничтожают Иран.
Спасибо. Я благодарю всех моих гостей, Фади Храйби, Аркадия Дубнова, Кирилла Рогова за участие в этой передаче. Услышимся через неделю. Пока-пока.
Спасибо.
Спасибо.